Приветствую, дорогие. Рада всех видеть. Некоторое время назад. Думаю, чем бы помочь еще церкви? Там люди трудятся во многих направлениях. На что я все? Изучение до изучения. Думаю, что-то мне хочется еще чем-то заняться. И когда говорили о служениях, которые есть там в вакансиях, я подвязалась в служении кукольного театра. И подумала, что можно и так благовествовать через него. И вот в прошлое воскресенье состоялась моя премьера. Мне еще не доверили куклу, но доверили должность ведущего. Моя первая роль была. И в чем состояла моя ответственность, моя обязанность? Надо было после спектакля поговорить с детьми и как-то понять, что они поняли, направить их на какие-то истины, чтобы они закрепились у них в разуме. И я готовилась, размышляла, подумала, что очень опрометчиво я согласилась, потому что с детьми я практически не работаю, не общаюсь. Но, думаю, дала слово, надо держать, молилась, просила у Господа. И когда ты размышляешь о какой-то теме, в данном случае о теме того спектакля, который был у нас в театре, Бог дает тебе какие-то истины. И Бог мне дал очень интересный пример, пример из жизни. И когда я думала о том, как я буду с ребятами размышлять, мне очень хотелось этот пример как-то с ними обговорить. Но возраст детей так мал, что я подумала, вот если бы это было в формате какого-то изучения для взрослых людей, я бы обязательно этот пример вставила. И Бог так дал, что сегодня вы этот пример из жизни услышите. И вот закончился спектакль, я вышла к деткам, стала с ними разговаривать, подводила их к тому, чтобы они осмыслили то, что они видели. А фабула спектакля такова. Хорошая девочка Маша получила от родителей на руки 50 рублей для того, чтобы пойти и купить любимой бабушке подарок на день рождения. Она пришла в один магазин, выбрала самые красивые большие часы, но ее обманули. И в итоге она не получила этих часов, хотя отдала денежки. Она увидела своего папу, очень огорчилась, испугалась и солгала. А когда солгала, попала в страну злого обманщика обманыча, хитреца обманыча. И так устала там в этой стране, потому что все лгали, никому нельзя верить, а выбраться оттуда никак нельзя. И помог ей выбраться ее отец, который помолился за нее, и таким образом удалось вырвать ее из этого царства-государства. И вот я спросила ребят, ребята, а бывает ли так, что вы говорите неправду? И интересно, что ответили дети. Они сказали, немного, не часто, наполовину. И я подумала, вот это да. С одной стороны, дети понимают, что врать это плохо, а с другой стороны, вот такими ответами они сами себя оправдывают. И надо сказать, что это дети, которые ходят в воскресную школу. Одна девочка очень энергично замотала головой и сказала, «Нет, я никогда не вру». Но на ее беду она была с папой. И папа очень удивился, что даже после просмотра спектакля дочка заявила, что она никогда не врет. Но это исключение, это тот ребенок, который не ходит в воскресную школу. Так вот, дети, знающие, что врать – это плохо, и немножко оправдывающие себя, и согрешающие таким образом, не являются ли укором нам, потому что мы, взрослые верующие люди, зная, что есть добро, что есть зло, что есть хорошо, что есть плохо, мы позволяем себе говорить полуправду, не говорю уже, что ложь, хитрить, обманывать друг друга, оправдывать какие-то свои поступки, да, не совсем точными, верными, истинными словами. И поэтому я думаю, что тема, которую сегодня мы будем с вами разбирать как изучение, она всегда актуальна, потому что пока стоит мир, этот мир стоит еще раз задуматься, да, что-то повторить. Нам, верующим людям, приходится ежедневно делать выбор. Как поступить? Выбрать сторону Бога или сторону дьявола? Жить по плоти или по духу? Сказать правду или ложь? И поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы узнали в результате этого изучения ложь и правда, видите, кто является источником лжи, почему люди врут, в чем секрет победы над ложью, и нам важно проверить себя, живем ли мы поистине так, как должны жить. И мне хотелось бы сегодня взять совершенно простые, знакомые для нас тексты. Тексты, которые много раз мы с вами уже читали, вникали в них. И поэтому я хотела бы с вами вспомнить, прежде всего, что сказал Иисус Христос о лжи и правде. И для этого мы возьмем с вами Евангелие от Иоанна 8 главу, но возьмем только кусочек, а сначала вспомним контекст. Я напомню вам, Иисус Христос пришел в храм, собрался народ, он стал учить народ, и фарисеи и книжники, которые присутствовали там, решили его искусить, да, искали, что против него, в чем бы его можно было обвинить, и привели к нему, помните кого? Женщину, взятую в прелюбодеяние. И что говорит Христос? Он говорит: «Все люди грешники». Да, там звучало по-другому. «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Но таких не нашлось, хотя там были и учителя закона, да, потому что они сами подтвердили, что нет праведного ни одного, ни у кого рука не поднялась. Но дальше Иисус говорит, что все люди находятся в рабстве греха, там много говорится об этом, и они нуждаются в освобождении. И освободить может их только Иисус Христос, потому что Он свет миру, потому что Он Сын Божий, потому что Он Сам есть Бог, Я есмь, говорит о себе Иисус Христос. И как проверить, какая реакция у человека? Дальше говорится в тексте, что многие слышавшие уверовали в Него. Но какая вера была у людей? И мы дальше знаем с вами, что следует отрывок, где сказано: «Иисус сказал уверовавшим в Него иудеям». Да? Но слова этих людей, дела этих людей свидетельствуют нам об истинности их веры. Мы знаем с вами, из Иакова говорится, да, что вера бывает живая или мертвая. Живая – та, которая не просто знает, а которая имеет личные отношения с Богом и действует так, как говорит Господь. Мне хотелось бы, чтобы на экран был выведен следующий слайд, который говорит нам о том, что мы узнали, вспоминая контекст 8 главы. Посмотрите, пожалуйста. Я назвала его «Греховное рабство и освобождение». Все люди грешны, людям надо избавиться от греха, надо поверить, что Христос есть Бог, познавать истину, жить по слову Бога. И вот теперь я предлагаю вам вспомнить кусочек из 8 главы Евангелия от Иоанна, и мы откроем с 33 стиха. «Знаю, многое известно вам, но потом скажу, почему взяла эти знакомые отрывки». Ему отвечали: «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Какими считали себя эти люди? Свободными. А что было на самом деле? Вот тебе Египет, вот тебе Вавилон, и сейчас Рим. И поэтому то, что говорят эти люди, это не есть правда, это ложь. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». То есть они, рабы греха, делают грех, и они не являются членом Божьей семьи, потому что просто временно, да, прикоснулись, но не поселились в доме вечно. В чем же они нуждаются? 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В чем нуждаются? В истинной свободе. А как они ее могут получить? Говорится ли что-то в этом стихе? Только через Сына Иисус Христос может освободить. Но разве Он уже их не освободил? Ведь только что, контекст мы вспоминали, Он говорил им, и они вроде как уверовали, но веру можно увидеть в делах и в словах. И поэтому вывод. Что нам удалось узнать из этого отрывочка о лжи? Ложь – это один из грехов. Человек – раб греха и поэтому лжет. Свободу от лжи получают только верой в Иисуса Христа. Пока эти люди находятся в рабстве греха, как они поступают? 37 стих. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Какое у них желание? Заметьте слово «ищут». То есть это замышляют, хотят, создают для этого определенные обстоятельства, да, через какие-то ловушки, козни, для того, чтобы это осуществить. Специально подводят к этому. Он несет им добро, свободу, показывает лучший путь, а они даже не понимают того, что сами себе вредят. Почему они так безрассудно поступают? 37 стих. «Потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что увидели у отца вашего». Слово не вмещается. Что значит вместиться? Куда-то проникнуть, да? Втиснуться. И сердце, да? В сердце нет просто места для того, чтобы вошло слово Иисуса Христа. Оно не в состоянии впустить. Почему? И 38 стих говорит, мы читали, да? «У вас есть другой отец». не такой отец, как у Иисуса Христа. Они видят пример своего отца и исполняют то, что он делает. При этом, кого они называют своим отцом? 39 стих, первую часть возьмем. «Сказали ему в ответ, отец наш Авраам». Но мы знаем из книги «Бытие» и из послания римлянам, как вел себя Авраам. Он услышал Бога, он поверил Богу, он доверился ему настолько, что отдал своего единородного, единственного, да, сына любимого, и Исаака в жертву, и за это Бог призвал его праведным. И 39 и 40 стихи читаем дальше. «Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то делали бы Авраамовы дела. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Христос объясняет, что их дела и поступки не соответствуют поступкам Авраама, которого они называют своим отцом, потому что в жизни нет послушания и доверия Богу. Почему они так поступают? 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». То есть Иисус снова повторяет. «Вы говорите Авраам, но это не так. Я говорю вам, у вас другой отец, другой отец. Услышите это». Но услышав слова Христа, они не обличились, не согласились с его аргументами, не устыдились, а даже возгордились. Посмотрите 41 стих Б. «На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Если наши поступки не соответствуют делам Авраама, то это только потому, что у нас действительно другой отец. Мы хорошо подумали и решили, что наш отец не Авраам, а наш отец Бог». Тогда Христос говорит им, как можно узнать детей Божьих? 42 и 43 стих. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Дети Божьи любят Бога, а эти люди не понимают и не слышат того, что говорит им Христос. Почему это с ними происходит? Говорят, Бог любит Троицу. Вот да, третий раз Иисус Христос им говорит, 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Давайте посмотрим еще на слово, которое стоит здесь, глагол. «Хотите исполнять». Они не просто исполняют, а их желания совпадают с желаниями их отца. Он этого сильно хочет, и они вот этого очень сильно хотят. И поэтому лгут Христу и хотят его убить. Дальше Христос говорит, 45, 46, 47 стихи. «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». То есть они не верят, они не могут слышать, потому что не от Бога. Давайте вывод. Мы увидели с вами, что есть дети Бога и дети дьявола. Дети Бога любят Христа, понимают его речь, верят Христу. А дети дьявола не способны слушаться Бога, хотят делать дела своего отца, говорят ложь, и более того, слышать правду для них ненавистно. Итак, Иисус обличил их, доказал, что они не являются детьми Авраама, не детьми Бога. И какой же была реакция этих людей? Давайте посмотрим 48 стих. «На это иудеи отвечали и сказали, не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» То есть это мы говорим правду, а не ты. Ты, Христос, самарянин, то есть ты не чистый иудей. Ты смешанный, и ты не можешь быть потомком Авраама. В тебе бес. Поэтому, что бы ты там ни говорил, ты не сын Божий. Ты дитё дьявола. То есть ты нам говоришь, есть дети Божьи, есть дети дьявола, ты сам. То есть их ответ звучит примерно сам такой, какими называешь нас. 49 стих. Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». И тем самым они бесчестят и Бога. Но для Иисуса главное не это. Посмотрите, ведь он пришел взыскать и спасти погибшее. И 50 и 51 стих он говорит, впрочем, да, не это главное, впрочем, «Я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Поверили они ему? Давайте почитаем дальше. Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Аврааму умер, и пророки. А ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Нет, не поняли, не приняли, не поверили. Все умирают, а ты тут заявляешь, что можно не умереть благодаря тебе. Чем? Да, не кем, а чем ты себя делаешь? За кого ты себя выдаешь? И Христос снова объясняет им правду, теперь уже о том, кто он сам есть. Читаем с 54 по 58 стих. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, а ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истина, истина говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Хотели узнать, кто он есть? Объяснил: «Я Сын Божий, я тот, кто был прежде Авраама, я есмь, то есть сущий, и Иегова, я соблюдаю слова Бога, а вы продолжаете оставаться лжецами». Из этого отрывочка что узнали о лжи и правде? Без познания Бога человек не может жить по правде. Он говорит ложь и упорствует в неправде. Он находится в самообмане, обольщен дьяволом, все видит в ложном свете. Этот отрывок говорит нам еще о том, кто является источником лжи. Помните известный 8:44. Кто? Дьявол, отец, это значит источник, родоначальник. Но и в этом же стихе еще говорится: он лжец и отец лжи. И еще говорится: он не устоял в истине. То есть, что значит не устоял? Значит, когда-то стоял, но поколебался. Как с ним это произошло? Пророк Иезекииль, 28 глава, с 12 по 19 стихи. Тут под видом царя Тирского Бог обращается к сатане. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункулы, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовленное было в день твоего сотворения». То есть был создан Богом прекрасным, мудрым, красивым. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Стоял, находился, был в присутствии Божьем, но нашлось беззаконие. Что с ним произошло? «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим освеняющий, из среды огнистых камней». 18 стих. «Множеством беззаконий твоей, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища свои. Ради выгоды открыл свое сердце греху, впустил туда неправду». И результат – множество беззаконий и изгнание. Еще прочитаем известный отрывок, касаемый Люцифера, из Исаии, 14 глава, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». У него появилось желание быть подобным Богу, а если откровенно, то и выше Бога. Для этого нужны были последователи. И мы знаем с вами, что удалось ему из ангельского мира соблазнить и увлечь за собой 1/3, да, ангелов. Но ему этого было мало. Ему нужно было господствовать над людьми, над теми, кого Бог сотворил для себя. И Бог сотворил человека, а цель дьявола – уничтожить человека. И поэтому 8.44 Евангелия от Иоанна, то, что мы с вами читали, он человека убийца от начала. И от начала он выбрал определенную тактику. Хорошо известный отрывок. Бытие, 1 глава, с 1 по 5 стих. Увидим самое основное, как действует он. И, кстати, эту тактику он не изменил, потому что зачем менять то, что так хорошо и эффективно работает до сих пор? «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Три основных момента в его тактике. Подлинно ли сказал Бог? Правильно ли ты понял Слово Божие? А может, и Бог совсем другое имел в виду? Второе. Нет, не умрете. Ложь, наглая ложь, обман. И последнее. Вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть он внушил самую основную мысль, которая привела человечество к падению, что люди могут обойтись без Бога, что они сами в состоянии решать, что хорошо, что плохо, что есть добро, а что есть зло. И вот очень важно то, что мы слышим, то, что мы видим, что нам навязывают, что нам предлагают, сверять с истиной Слова Божьего, чтобы никто не мог нас обольстить. Адам и Ева сделали свой выбор, они ослушались Бога и послушались дьявола, потому что так соблазнительно, не будучи Богом, почувствовать себя хоть отчасти, принять решение самостоятельно. Но результат для человечества был печален, да? В Адаме все согрешили, а все человечество стало смертным, но царствовать князем мира сего сделался сатана. Мы посмотрим то, что узнали о дьяволе. Источник лжи – это дьявол. Он выбрал неправду, это привело его к бунту против Бога, и его цель – разрушить отношения человека с Богом и уничтожить людей. Ну, как же ему удается так успешно действовать? Ведь надо же человека заманить, соблазнить, как это было с первыми людьми. Поэтому мне хотелось бы на примере людей, знающих Бога, прочитать из Писания текст, чтобы мы вывели одну аксиому – закономерность. Почему люди, даже знающие Бога, соблазняются и ступают на путь лжи? Известные тексты опять смотрим. Бытие, 12 глава, с 10 по 16. Про Авраама будем читать. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, своей жене, что сказал, помните? Вот и женщина, прекрасная видом, да? И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Так скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива душа была моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И результат. Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Скажите мне, почему он солгал? Страх. За что? За свою жизнь. И, мы видим, нам тут говорится, желание, да, какой-то выгоды себе. Уж, может, не корость тут, но чтобы ему было хорошо. И жив остался хорошо, и лошаки, и верблюды тоже хорошо. Бытие, 26 глава, 6-7 стих. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня, — думал он, — жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасная видом». Исаак последовал примеру своего отца и тоже из-за страха за свою жизнь, чтобы его не убили, назвал свою жену сестрой. Но в случае Авраама это была полуправда, а значит и полуложь. А в его случае это была откровенная ложь. Бытие, 27 глава, с 12 по 23 стих, это отрывок уже об Иакове. Помните ситуацию с благословением, да, когда он получал благословение отца, мать настойчиво уговаривала его. И вот с 12 стиха он говорит: «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Уже так волосы на голове встают дыбом, потому что отец показывает плохой пример, а мама вообще напрямую учит лгать. Он пошел и взял, принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исафа, бывшую у ней в доме, одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я! А кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь, поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что-то скоро нашел ты, сын мой». Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой, Исав, или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, он ощупал его и сказал: «Голос? Голос Иакова, а руки? Руки Исавовы», и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматой, и благословил его. Несколько раз отец сомневался и спрашивал: «А ты ли? А ты ли?» Он говорит: «Я, не сомневайся, я сын твой». То есть мы говорим уже, да, как вот видим, как наглеет человек в этой лжи, как он костенеет в ней. Причина, кстати, какова здесь была у Иакова? Получить благословение, правильно? То есть выгода для себя, да? Теперь колоссальный пример для нас. Марка, 14 глава, 66-72. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника. И, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказал: «Не знаю, не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. И мы так бываем, знаете, не знаю, не понимаю, о чем речь, что-то я тут не догадываюсь. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о ком говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Петр такой ревностный верующий: «Если все, но не я, я за тобой, я выхватил меч, я защищу». Не в укор Петру, потому что, дорогие мои, просто мы видим, что такие сильные люди падают, потому что какая здесь причина? Страх за свою жизнь. Деяния, 5 глава, с 1 по 10 стих. Анания и Сапфира, хорошо известный нам пример из первой церкви. «Некоторый же муж именем Анания, женою свою Сапфиру и продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу». И дальше ситуация: он умер, похоронили, пришла жена. Петр задает этот же вопрос ей, и она снова лжет. Да? И Петр сказал ей в 9 стихе: «Что это? Согласились вы искусить Духа Господня?» Поэтому мы видим с вами, что у Анании и Сапфиры падение было из-за чего? Мне кажется, причиной обмана выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. И извлечь для себя эту выгоду, показать: мы такие же, как все. Вот люди продают, а мы приносим. И мы говорили с вами только о верующих людях. Вообще Библия полна примерами, когда люди лгут. И вспомните и Лавана, вспомните и жителей Гаваона. Поэтому что мы с вами узнали о причинах лжи? Искушение дьявола, греховная плоть, страх за свою жизнь и личная выгода. Вот эти четыре момента. Мы все это с вами хорошо знаем, и поэтому люди, уверовавшие в Христа, ставшие детьми Бога, ежедневно ведут войну с этой греховной плотью, противостоят искушениям, и вот здесь уже дальше наша ответственность, зона нашей ответственности. Что мы выберем? Страх за свою жизнь или страх Божий? Личную выгоду или послушание Богу, то, что Он говорит в Слове Божьем? Закончить мне хочется наставлениями, которые Бог дает верующим, буквально по два стиха на каждый пункт, для того, чтобы мы понимали, когда придет искушение, что нам надо с вами делать. Во-первых, я для себя извлекла такой урок – быть истинными поклонниками Бога. Не называться, не говорить, что я уверовал, что Отец мой Бог, а быть такими на самом деле. Иоанна 4:23, помните, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, что самое главное. Не можешь поклоняться в истине, если ты не в Духе. Псалом 36:3. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Второй пункт, который я для себя как решение приняла. Помнить, что страх, побуждающий верующего ко лжи, это страх человеческий, а не страх Божий. 2 Коринфянам 7:1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, и не думайте о своей выгоде, а думайте о том, что нужно Богу от вас». Третий пункт, который я для себя взяла – исполнять Слово Божие в своей жизни, а не только знать. 1 Иоанна, 2 глава, 4 стих. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Иоанн 17:17. Христос молился за учеников, и помните, Он говорил: «Освети их истиною Твоею». И что является истиной? Слово Твое есть истина. Ефесянам 4 глава, 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». И последний пункт, сказать можно много. Я выбрала 4 проблемы, 4 шага. «Исповедать свои грехи перед Богом». 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем и кого? Самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды». Вывод. Как должны поступать верующие? Быть истинными поклонниками Бога, жить в страхе Божьем, интересами Бога, исполнять Слово Божие в своей жизни. Ну а если уж что-то вдруг случится, исповедовать свои грехи перед Богом. Я сегодня намеренно остановилась на знакомых текстах, потому что повторять и закреплять в своем разуме и в сердце – это всегда очень полезно. Так поступает Дух Святой, потому что в Евангелии от Иоанна сказано, да, «Дух Святой напомнит вам все, что я говорил». Так поступали апостолы, потому что если мы читаем с вами Петра или Павла, они говорят: «Напоминаю вам, не устану напоминанием, да, говорить вам». Вот и я сегодня вам напомнила некоторые моменты и вам, и себе. Потому что если мы вспомним с вами какие-то нюансы, потому что в Слове Божьем важно каждое слово, то хочу просто напомнить, что для меня было, может быть, небольшим открытием, когда я снова и снова погружалась в этот текст, знакомый нам. Дьявол не устоял в истине. Внешне уверовавшие в Христа иудеи хотели делать дела своего отца. Те, чей отец дьявол, не вмещают Слово Христа. Поэтому жизнь верующего должна быть такой. Открывать свои сердца, чтобы вместить Слово Божие. Хотеть делать то, что Бог через Слово говорит нам. И стоять в истине твердо, не колеблясь. Я очень благодарна Богу, что Он подсказал именно эту тему, потому что каждое изучение и каждое размышление, оно ведь не проходит мимо твоего сердца. Потому что Бог показывает, что в моей жизни не должно быть не только неправды, но и какого-то лукавства. Я благодарна Ему, что все-таки какие-то уголки моего сердца, где еще сидят и гнездятся какие-то нехорошие черные вещи, Бог освещает и показывает мне, потому что всякая неправда есть ложь, и всякая ложь не от истины. И я обещала рассказать вам примеры жизни. Чем и закончу. Я размышляла об этом предстоящем спектакле, и когда разум твой наполнен, ты воспринимаешь информацию, которая идет из мира, те обстоятельства, которые Бог тебе показывает, гораздо глубже. Я шла с работы на остановку общественного транспорта, дошла и очень удивилась тому, что там происходит. На скамейке сидели две женщины, и они очень громко обсуждали свою проблему. Я поняла, что спор уже идет давно, что позиции непоколебимы, а речь шла о том, что эти две женщины жили у кого-то в гостях, посетили магазин, в этом магазине купили для людей какую-то вещь. И когда их спросили о стоимости этой вещи, одна женщина, назовем ее честной и правдивой, ответила все как есть. А вторая женщина агрессивно нападала на честную, обвиняя ее, почему она так поступила честно, а не солгала, назвав другую сумму. И цена вопроса была 50 рублей. До этого, до моего осознания, насколько связано это с спектаклем, помните девочку Машу 50 рублей? Я думаю, что они, почему они с такой суммы так припираются? А потом я поняла, да, цель вопроса 50 рублей и тема противостояния ложь и правда, да. И женщина правдивая стояла на своем, но у нее аргументы кончились. И спор завершился тем, что она сказала, ты как хочешь, а я считаю, что врать – это последнее дело. Я подумала, аллилуйя, безусловно, Господь благословит ее, потому что она выбрала позицию правды. Она сделала свой выбор, но, дорогие мои, каждый раз нам приходится делать свой выбор. И я хочу закончить буквально двумя строчками из Иоанна 3 глава 7-8. Поскольку мы дети Божии, пусть это звучит нам напоминанием. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он, отец наш, праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Будем внимательны, будем держать это не только в разуме, в сердце и применять это в своей жизни. Да стоим мы непоколебимо, да помним истину Божию и поступаем по ней. Аминь.